В прохладе вентилируемого космоплана Нергал чувствовал себя как дома, хоть и ощущал сожаление по поводу того, что не смог вынести открытого воздуха на Земле.
«В Европе тебе будет легче», — заверила его Майя.
Нергал же думал о приеме, который им устроили.
«Они тебя любят», — сказал он. Все еще ошеломленный, он сумел заметить, что остальных троих послов Дугла приняли с такой же теплотой, как и его, но Майя пользовалась особым почетом.
«Они просто рады, что мы выжили», — сказала Майя, пропустив его слова мимо ушей. «Им кажется, что мы вернулись из мертвых, будто каким-то магическим образом. Они думали, что мы умерли, понимаешь? С 61-го и аж до прошлого года они считали, что первая сотня погибла. 67 лет. А сейчас, когда мы вот так вернулись, при этом наводнении, когда весь мир меняется... Да, для них это похоже на сказку. Выход из подполья».
«Но вернулись не все».
«Да»,
— она почти улыбнулась.
«С этим им еще предстоит свыкнуться. Они думают, что Фрэнк жив, как и Аркадий, и даже Джон, хотя его убили задолго до 61-го, и все об этом знали. По крайней мере, какое-то время. Но люди склонны к забывчивости. Это было давно. И с тех пор чего только не случалось. А люди хотят, чтобы Джон Бун был жив. Поэтому они забывают Никосию и говорят, что он до сих пор в подполье».
Она коротко и беспокойно улыбнулась.
«Как с Хироко», — заметил Нергал, чувствуя комок в горле. На него накатила волна печали, точно как в Тринидаде. Такая, что лишает всех красок и приносит боль.
Он верил, всегда верил, что Хироко была жива и пряталась где-то со своими людьми в южных горах. Это помогло ему справиться с потрясением от новости о ее исчезновении. Еще тогда он не сомневался, что она сбежала из Сабиси, чтобы потом объявиться в тот момент, который сочтет нужным. Он был в этом уверен. Хотя теперь, по причине, которую сам не мог назвать, эта уверенность пропала. В кресле рядом с Майей сидел Мишель с кислой миной на лице. Нергал вдруг почувствовал, будто смотрится в зеркало. Он знал, что на его лице такое же выражение, буквально ощущал его. И его, и Мишеля терзали сомнения насчет Хироко и насчет чего-то другого. Никто не знал, что мучит Мишеля, но тот явно не был настроен на беседу. Из другой части самолета за ними обоими, Нергалом и Мишелем, наблюдал Сакс своим типичным птичьим взглядом. Начав снижение параллельно великой северной гряде Альп, они приземлились на полосу, окруженную зелеными полями. Затем их проводили по прохладному строению, из тех, какие были и на Марсе. И спустившись вниз по лестнице, они сели в поезд, который с металлическим звуком проскользил к поверхности, вывез их из здания, провез по зеленым полям, и уже спустя час они оказались в Берне. Там улицы были забиты дипломатами и репортерами, каждый из которых носил на груди бейдж и рвался поговорить с прибывшими. Город был маленький, старый, но крепкий, как скала. Ощущение скопившейся в нем власти буквально витало в воздухе. Вдоль узких мощёных улиц теснились каменные здания с аркадами, вечные как горы. S-образная река Аре заключала основную часть города в одно большое ярмо. Толпившиеся в том квартале люди, главным образом европейцы, эти пытливого вида белые, повыше большинства землян, околачивались здесь, поглощенные своей болтовнёй, роясь вокруг марсиан и их охраны, теперь состоявшей из швейцарской военной полиции в голубой униформе. Нергал, Сакс, Мишель и Майя получили комнаты в главном офисе Праксиса, который располагался в небольшом каменном здании у самой реки Аре. Нергалу казалось удивительным стремление швейцарцев строиться как можно ближе к ней. Подъем уровня воды даже на пару метров приведет к беде, но им было все равно. Очевидно, они контролировали реку достаточно плотно, даже при том, что та спускалась с самой крутой горной гряды, что Нергалу когда-либо приходилось видеть. Вот оно, настоящее терраформирование. Неудивительно, что дела у швейцарцев так хорошо шли и на Марсе. Здание Праксиса стояло всего в паре кварталов от старого центра города. Несколько офисов в средней части полуострова, рядом со швейцарским федеральным правительством, занимал мировой суд. И каждое утро они прогуливались по вымощенной булыжником главной улице, Крамгассе, невероятно чистой, свободной и пустой по сравнению с любой улицей Порт оф Спейна. Они миновали средневековую башню с часами, отличающимися украшенным орнаментом циферблатом и стрелками, напоминающими какую-нибудь алхимическую диаграмму Мишеля, преобразованную в трехмерный объект. Затем зашли в здание мирового суда, где побеседовали о положении на Марсе и на Земле с многочисленными группами, представителями ООН, национальных правительств, сотрудниками наднациональных компаний, благотворительных организаций, прессой. Все желали знать, что происходит на Марсе, что Марс собрался предпринять дальше и чем мог бы помочь Земле. Нергал без труда общался с большинством тех, кого ему представляли. Они вроде бы вполне понимали ситуацию на обеих планетах, не питали ложных надежд относительно способности Марса каким-либо образом спасти Землю. Они не ожидали ни возврата контроля над Марсом, ни установления мирового наднационального порядка, который имел место перед наводнением. Однако, судя по всему, марсиан оградили от людей, которые были настроены к ним более враждебно. Майя была в этом совершенно уверена. Она обратила внимание на то, насколько часто переговорщики и интервьюеры проявляли то, что она называла терроцентричностью. По сути, их ничто не волновало, кроме дел на Земле. Марс в некотором роде представлял интерес, но не был так уж важен. Стоило Майе указать на это отношение однажды, и Нергал стал подмечать его снова и снова. Это возымело на него успокаивающее действие. Конечно, подобное мышление существовало и на Марсе. Там местные уроженцы неизбежно бывали ариоцентричными, и это выглядело логичным и отвечало природе вещей. Вскоре ему стало казаться, что именно с землянами, проявлявшими особо сильный интерес к Марсу, возникало больше всего трудностей. Сюда относились определенные представители наднационалов, чьи корпорации серьезно вложились в терраформирование, а также члены правительств стран, страдающих от перенаселения и готовых с радостью выслать на Марс побольше людей. И он сидел на встречах с людьми из Армскора, Субараси, Китая, Индонезии, Амекса, Индии, Японии, Японского наднационального совета, слушал их предельно внимательно и старался больше задавать вопросы, чем говорить сам. Там он увидел, что некоторые из верных до этого момента союзников, особенно Индия и Китай, были готовы отступиться от своих обязательств и стать для них серьезной проблемой. Когда он рассказал об этом Майе, та многозначительно кивнула, помрачнев. «Наша единственная надежда на то, что нас спасет большое расстояние», — произнесла она. «Наше счастье, что до нас можно добраться только космическим перелетом. Поэтому какого бы развития ни достигла транспортная система, для эмиграции всегда будет существовать бутылочное горлышко. Тем не менее, нам необходимо постоянно оставаться на чеку. Только здесь об этом лучше сильно не распространяться. И вообще здесь лучше говорить поменьше». Во время обеденных перерывов Нергал просил своих сопровождающих, а его каждую секунду сопровождали более десятка человек, проводить его в кафедральный собор, который, как кто-то ему объяснил, здесь называли чудовищем. С одной его стороны высилась башня, на которую можно было подняться по узкой спиральной лестнице, и почти каждый день Нергал делал несколько глубоких вдохов и взбирался по ней, задыхаясь и потея ближе к верхушке. В ясные дни, которые выпадали нечасто, ему удавалось разглядеть вдали за открытыми арками верхнего помещения неровную альпийскую гряду, которая, как он узнал, называлась Бернским высокогорьем. Зубчатая, белая, Она тянулась от горизонта к горизонту, точно какой-нибудь марсианский уступ, только вся покрытая снегом. Вся, кроме треугольных скал, обнаженных с северной стороны и имеющих светло-серый цвет, не похожий ни на что на Марсе. Гранит. Гранитные горы, возникшие при столкновении тектонических плит. И было видно, с какой несокрушимой силой это произошло.